Глава 9. Пока Ричард и мсье Лекуа в сопровождении Бенджамина плелись в школу по тропинке, протоптанной в снегу, судья с дочерью, пастор и майор направились туда же кружным путем, по улицам деревни. Луна взошла, озирая серебристым светом черные силуэты сосен, увенчивавших вершины гор. Небо было светло и ясно. Звезды мерцали, как огоньки далеких костров. Волны лунного света отражались от белой поверхности озера и снеговых полей. Елизавета читала надписи, имевшиеся почти над каждой дверью, пока сани, слегка поскрипывая полозьями, скользили по снегу. Незнакомые имена, новые постройки встречались ей на каждом шагу. Да и старые дома изменились. У одних появились пристройки, другие были выкрашены, третьи перестроены заново до неузнаваемости. Все фигуры, двигавшиеся по улице, закутанные в пальто, шубы, шарфы с поднятыми воротниками, в башлыках, казались похожими одна на другую. Они скользили вдоль домов по тропинке, протоптанной в снегу, полускрытые высоким сугробом. Только когда они свернули с главной улицы на другую, идущую непосредственно к месту собрания, она узнала находившуюся перед ней постройку. Этот дом стоял в одном из главных пунктов поселка, и по протоптанному снегу перед его дверями, так же, как по вывеске, которая раскачивалась с жалобным стоном, легко было догадаться, что это одна из самых популярных местных гостиниц. Постройка была в один этаж, но слуховые окна под крышей, окраска, ставни на окнах и веселый огонь, светившийся в открытую дверь, придавали ей уютный вид. Вывеска изображала всадника, вооруженного саблей и пистолетами, в медвежьей шапке, на коне, поднявшемся на дыбы. Все эти подробности можно было рассмотреть при свете луны, так же, как и надпись, сделанную черными буквами, довольно неразборчивую, но давно знакомую Елизавете, которая без труда прочла слова «Храбрый драгун». В ту минуту, когда сани подъезжали к гостинице, из дверей ее вышли мужчина и женщина. Первый шел мерной солдатской походкой, заметно прихрамывая. Женщина двигалась с таким решительным видом, как будто расчищала себе путь, не обращая внимания на все, встречающееся по дороге. Лунный свет падал на ее полное, широкое и красное лицо с топорными мужскими чертами, которое должен был смягчить плотный чепец. Маленькая черная шелковая шляпка с претензией на модный покрой сидела у нее на затылке, не закрывая лица. Женщина приближалась мужскими шагами к саням, и судья приказал негру, сидевшему на козлах, сдержать лошадей. «Добро пожаловать, судья!» — крикнула женщина с сильным ирландским акцентом. «Радуюсь вашему приезду!» «А вот и мисс Лиза! И какая же красавица выросла! Стоял бы здесь полк, то-то таяли бы молодые люди!» «Ох, согрешила грешная, говорить о таких вещах, когда колокол зовет к молитве!» «Доброго вечера, майор! Готовить вам пунш с джином сегодня, или вы проведете вечер в большом доме?» «Я рада видеть вас, мистрис Холлистер», — отвечала Елизавета. «Я все время высматривала знакомые лица, но до сих пор никого еще не могла узнать. Ваш дом остался, каким был, а другие все так изменились, что я узнаю только места. Я вижу, что вы сохраняете и вывеску, которую писал кузен Ричард, и даже надпись, из-за которой, помнится, ссорились. Это храбрый-то драгун? Какое же имя можно было дать ему, когда все его так называли, что может засвидетельствовать и муж мой, капитан? С ним приятно было иметь дело. В трудную минуту он, бывало, всегда первый поможет. Ох, только конец он нашел внезапный. Но будем надеяться, что дела оправдают его. Наверное, и мистер Грант тоже скажет. Да-да, Сквайр взялся нарисовать вывеску, и я подумала, если бы видеть лицо того, кто делил с нами горе и радость. Глаза не такие большие и огненные, как были у него, зато усы и шапка похожи, как две капли воды. Ну-ну, я не стану вас задерживать на морозе, а забегу к вам завтра утром, после службы, и расспрошу, как вы поживаете. Так как же, майор, готовить грог? На этот вопрос немец ответил утвердительным кивком головы, и когда судья обменялся несколькими словами с мужем краснолицей хозяйки, сани тронулись дальше. Вскоре они подъехали к школе. Мистер Джонс и двое его спутников, путь которых был гораздо короче, опередили сани на несколько минут. Вместо того, чтобы войти в комнату и насладиться удивлением поселенцев, Ричард засунул руки в карманы пальто и принялся расхаживать перед подъездом, как человек, привыкший ко всяким церемониям. Поселенцы проходили один за другим с невозмутимой важностью, но несколько более быстрыми шагами, вероятно, подстрекаемые любопытством. Приезжие из окрестностей останавливались на минуту прикрыть лошадей белой или голубой попоной, и лишь потом входили в подъезд. Ричард подходил почти к каждому, осведомляясь о здоровье и о семейных делах. Он называл по именам даже детей, видимо, близко знакомый со всеми. Ответы приезжих показывали, что он пользовался большой популярностью. Наконец, один из пешеходов, явившийся из деревни, также остановился и засмотрелся на новое кирпичное здание, бросавшее длинную тень на снежные поляны, среди которых оно возвышалось, озаренное полной луной в эффектной игре света и теней. Перед школой находился пустырь, намеченный под общественный сад. На стороне, противоположной той, где стоял мистер Джонс, была воздвигнута новая и еще не оконченная церковь. Это здание строилось летом на деньги, будто собранные по подписке, в действительности же главным образом на средства судьи. Но еще не было решено, какому вероисповеданию будет принадлежать церковь, и это порождало разные споры и ссоры. Постройка церкви была единодушно возложена на мистера Джонса и Гирама Дулитла. Гирам Дулитл, или Сквайр Дулитл, остановился сейчас полюбоваться зданием. Это был долговязый, тощий субъект с резкими чертами лица, выражавшими смесь напускного смирения и лукавства. Ричард подошел к нему в сопровождении месье Ликуа и дворецкого. «Добрый вечер, Сквайр», — сказал Ричард, кивнув головой, но не вынимая из карманов рук. «Добрый вечер, Сквайр», — откликнулся Гирам, поворачивая туловище, чтобы повернуть голову. «Холодная ночка, мистер Дулитл, холодная ночка, сэр». «Холодновато, мороз таки пощипывает». «Любуетесь на нашу церковь, а? Недурно выглядит при лунном свете, как купол-то блестит». «Дом собраний действительно недурен», — отвечал Гирам. «Надеюсь, что месье Ликуа и мистер Пингвильян согласятся с этим». «Конечно», — воскликнул любезный француз, — «она очень красива». Я был уверен, что месье это скажет. «Последняя партия патоки, которую мы получили от вас, очень хороша. Найдется у вас еще?» «О да, сэр», — отвечал месье Ликуа с легкой гримасой, передернув плечами. «Найдется. Я в восторге, что она вам понравилась. Надеюсь, мадам Дулитл в добром здравии». «Ничего, скрипит кое-как», — сказал Гирам. «А что, Сквайр, вы кончили план внутреннего устройства дома собраний?»
«Нет, нет», — возразил Ричард, быстро, но с многозначительными паузами между отдельными отрицаниями. «Об этом надо подумать. Придется как-нибудь заполнить комнату, и я, признаюсь, опасаюсь, что нам трудно будет достигнуть наилучшего эффекта. Вокруг кафедры останется большое пустое место. Так как я не хочу помещать ее у стены, точно будку часового. «Принято помещать под кафедрой скамьи для старшин», — заметил Герам. И как будто опасаясь зайти слишком далеко, прибавил. «Впрочем, в разных странах существуют разные обычаи». «Это верно», — воскликнул Бенджамин. «Когда плывешь вдоль берегов Испании и Португалии, то на каждом мысу видишь монастырь, у которого колоколен и башен больше, чем вымпелов на трехмачтовой шхуне. Если надо построить хорошую церковь, то ищите образцов в старой Англии. Месье Ликуа живал за границей, и хоть это совсем не то, что в Англии, но и во Франции немало церквей, значит, он имеет понятие о том, что такое хорошая церковь. Вот я и спрошу у него». «Разве эта церковь не хороша?» «Она вполне соответствует обстоятельствам», — сказал француз. «Она выстроена сознанием дела. Только в католических странах умеют строить, как это будет по-вашему, большую кафедраль, большую церковь». Так, переговариваясь и споря между собой, они вошли в школу.